Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве. 8 октября, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Новостей много сегодня, вот, но сегодня у нас в первой нашей половине встречи нас гость, это всем известный лидер, председатель партии ЛДПР, лидер парламентской фракции ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Здравствуйте, Владимир Вольфович.
Добрый вечер.
Ну, вопросов много, тем еще больше. Давайте начнем тогда. Вот сейчас мы видим в новостной повестке все темы во всем мире касаются в первую очередь коронавируса. Я знаю, что вы сделали недавно вакцину. Но вот есть такое мнение среди людей, опросы это показывают, что россияне не хотят делать эту прививку. Как их можно убедить? Что вы об этом думаете?
Это очень плохо. Это у нас вот такое неприятие власти. Мы всегда против власти. В детском саду, в школе, на работе, в армии. И вот если что-то говорят сверху от власти, да не будем мы, да не надо нам, да не хотим мы. Такое что-то анархическое, нигилистское отношение к действительности. Во-первых, это впервые вот такая кампания по вакцине. Обычно просто, может быть, лечащий врач рекомендует. А так, чтобы была общая пропаганда, давайте сделаем, она первый раз. Потом вредят те, кто иногда где-то выступают и говорят, что да не надо делать вакцину там, да не надо маски носить. Это тоже такой нигилизм, чтобы себя выделить. Если он будет говорить «надо», ну все говорят «надо». А если он против, я даже выступил врач один, одного московского медицинского института, тоже где-то сказал «да не надо маски». Я ему через прессу выразил свое негодование. Так он разозлился тоже, обиделся. Он там занимается госпитальной хирургией. Какого отношения имеешь к инфекциям? Но я не врач. Я просто всегда с детства слышал про вакцины, прививки. И всегда их делал. За границу мы выезжали. Обязательно нужно было поехать в Москва, Графский переулок, сделать вакцину от тех болезней, которые в этой стране. И со справкой вы иначе вам паспорт организация не даст или в аэропорту вас остановят и за границу не выпустят. Нужен билет, загранпаспорт и справка о вакцинах в этой стране, которые требуются. Потом здесь ведь, может быть, связано с тем, что у нас уже почти 10 месяцев пандемия. Люди все обозлены. Пришлось всем сидеть дома. Впервые за всю жизнь. Это же очень сложно. Мы никогда этого не делали. И вообще никогда никто такие строгие правила не вводил. Я помню, в детстве слышал карантин, там детский сад, пионерский лагерь. Чуть-чуть, где-то, локально. А вот так всеобщий. И не просто нам предлагают сделать прививки. Но еще и общаться люди не могут. В основном нужно быть дома, на удаленке, в изоляции. А ведь не у всех условия есть. Ведь желательно, чтобы на работе человек один был в офисном помещении. Дома у него была отдельная комната. А где такое? Это только единицы. Вот я перед вами сижу, у меня один кабинет. Вот. И я на лифте спускаюсь, никого нет. Это крыло, где нет депутатов почти. В машине служебной еду, это не автобус, не метро. Дома я один тоже. А у других-то таких условий нету. Люди злятся. Ведь многие в браке состоят по расчету. Поэтому, когда они редко видятся, еще терпимо. А если каждый день, оставшись дома, работая на удаленке, быть вместе те, кто не хотели бы быть вообще вместе, это большая большой напряг.
Но вот
на работе начинается увольнение. Вот все это действует, и люди начинают сопротивляться. Протест. Да не буду маску носить. Не буду делать вакцину. Это плохо. Надо вести пропаганду сильнее в этом вопросе.
Ну вот смотрите, помимо пропаганды, сейчас наблюдается рост, это очевидно. Все читают эти цифры, все видят рост заболевших, рост тех, кто поступает в больницы, рост тех, кто лежит уже в реанимации. Вот те меры, которые применяются сейчас, они и в стране, и в Москве применяются. Как вы считаете, их достаточно или надо жестче, или наоборот эти меры не нужны? Что думаете?
Я выступал всегда за то, чтобы жестче и объяснить гражданам. Давайте вот сейчас, вот мы начали в феврале приблизительно, да, уже карантин, март особенно, давайте полгода жесткий карантин, и мы ее остановим, ее не будет у нас, этой пандемии, эпидемии в нашей стране. Иначе это будет длиться годами. Вот сейчас пошла вторая волна. У нас снова число заболеваний так же, как было в разгар эпидемии. То есть мы опять вернулись к тому, что было. И это связано с тем, что люди поехали, всем разрешили, все вышли на улицу, и они друг друга перезаражали. Теперь надо снова объяснить. Давайте быстрее сделать прививку. Весной ее не было. Сейчас она есть. У нас с вами их много прививок. Они у нас, так сказать, 17 научных организаций, 26 вакцин разрабатываются. Несколько уже готовы. Вот я сделал прививку, это спутник Ви. Она уже идет, так сказать. Ее запускают, наверное, в ноябре на общих основаниях. В каждой поликлинике будет. Поэтому мы надеемся, что у нас вакцины будут абсолютно доступны и бесплатно. Но как людей заставить?
Ну вот смотрите, мы говорим о мерах. Мерами уже люди недовольны, ну даже масками, даже самой простой маской люди недовольны. Если будут меры жестче, они же как, например, в Швейцарии и в Германии, они выйдут с этими антиковидными протестами, тогда с ними что делать? Что делать с протестами? Протесты по всему миру идут.
Да, и получается, так сказать, наоборот. Люди протестуют против ограничений, и вместе стоят где-то на улице, или марш идет, и снова себя заражают. Вот это вот я говорю, социальный протест против власти и в Америке, и в Европе, и у нас. Поэтому здесь нужна только пропаганда сильная, штрафы тоже большие. Вот я не курил, но иногда баловался. В Берлин приехал, что-то мне захотелось, сигарету взял, потом затушил и в пепельницу. 100 евро мне выписали моментально штраф. Слушай, я говорю, я не курил. Я пошутил и положил ее. Они как-то засекают, что в пепельнице какой-то окурок лежит. Потом уже выяснил, что внизу у них жесткое объявление. Курение запрещено. Rauchenverboten. А я же прямо из машины, лифт по мне подвели к номеру. Я не стоял там в ресепшн. Поэтому многие не знают. Если бы я это объявление видел... Да штраф 100 евро, да я в рот бы никогда не взял эту сигарету, что я, в принципе, вообще не курю. А это что-то такое настроение было. Вот я на всю жизнь запомнил, 100 евро, а мы там 5 тысяч всего берем, и то не совсем, где-то 1000, 3000. То есть штрафовать, надо объяснить людям, что это не доход государству нужен, а остановить эпидемию. Когда ребенка иногда наказывают родители, они это делают не потому, что хочется ребенку больно сделать, ну как его заставить подчиняться и не совершать тех поступков, которые могут нанести большой вред? Это пропаганда день и ночь. Вот я помню еще с детства, везде висели бюллетень, санпросвет-бюллетень. Да, бюллетени санитарного просвещения. В каждом городе были дом санитарного просвещения. В каждом городе были санитарно-эпидемиологическая станция. Постоянно выезжали какие-то машины делать дезинфекцию. Мы видели их. То есть это нужно, чтобы это было, чтобы это как бы, ну, люди чувствовали свою ответственность.
Ну, смотрите, про ответственность. Вопрос такой. Вот люди справедливо говорят и пишут нам сейчас прямо вот в наши чаты, в телеграм-чат радиостанции «Говорит Москва». Они пишут, ну, посадите вы меня дома, а работать кто будет? И действительно, как бизнесу-то помочь? Как его спасти, если эти ограничительные меры действуют? Что с бизнесом делать?
Конечно, это отразится на бизнесе. Но речь идет хотя бы о тех, кто не связан с бизнесами. Вот пожилые пенсионеры, дети, школьники, студенты. Их же миллионы. Их миллионы. Но давайте хотя бы с ними разберемся. Есть такие виды деятельности, где тоже бизнеса нет. И когда контора, бухгалтерия. Вот у нас бухгалтер, она же не занимается бизнесом. Я разрешил, пускай сидит дома и там все подсчитывает. То есть давайте хотя бы с этими категориями. Если пойдет сокращение заболеваний, тогда уже не трогать бизнес. Но в масках ходить-то это можно. Какая разница, вы заняты бизнесом, не заняты. Пока никто же не вводит жесткий карантин, чтобы всем сидеть дома, не выходить. Как бы такой абсолютный комендантский час. Но мы же это хотя бы давайте сделаем. Пусть пожилые сядут, не выходят. Дети, школьники и так далее. То есть все те, кто не связаны с работой, и мы им платим пенсии, там какие-то пособия, или они живут за счет родителей, детей и так далее. Их давайте оставим дома. Давайте их изолируем. Давайте люди уедут снова на дачи. Но давайте пропаганду вести. Сейчас снова люди покупают квартиры. Не надо квартиры покупать. Покупайте дом в ближайшем пригороде, чтобы вы могли уехать, самоизолироваться. И работу ищите по месту нахождения дома, чтобы вам не ехать в метро, автобус. В этом плане мы же можем вести социальную пропаганду и рекламу. Он купит квартиру, 20 этаж, и там застрянет в лифте, надышится всего. Только должен понимать, некоторые купили недвижимость за границей. Как вы туда будете ездить? Везде ограничения. Ваши там квартиры стоят или их бомжи занимают. Вот в этом плане можно людям помочь? Никаких квартир за рубежом не покупать, недвижимости. В стране, если у вас есть деньги, купите лучше недвижимость рядом с вашим городом, чтобы это было в деревне, изолировано. Но мы же этого не делаем. Нам только говорит Попова, ну надо одевать маски. Была встреча с президентом, я сказал, Владимир Ильич, ну таким тихим голосом она говорит, не все это воспринимают как обязательность. Нужен голос Левитана и жестко сказать, вот ну как я, всем одеть маски немедленно. Никто из дома не выйдет без масок. Без перчаток. На всех учреждениях и любые предприятия большое объявление. Без масок и перчаток не входить. Вход запрещен. Это же нет ничего. Ну, пожалуйста, оденьте маску. Ну, пожалуйста, там. Сидят в автобусе, в наглую. Им проверяющий говорит, ну, девушка или парень, что ты без маски? А я не хочу. А мне не надо. Уж штраф 10 тысяч. Штрафовать каждый день этих негодяев.
Владимир Вольфович...
И нас заражают. Это не бизнес. Это чистое упорство. Такое, это наши революционеры. А, долой царя. Ну, получили новый режим. Долой советскую власть. Что получили? То вечная анархия русского характера и нежелание соблюдать дисциплину.
У меня вот вопрос такой. Смотрите, я был на днях на ЛДПР ТВ у вас. У вас все ваши помощники, сотрудники, все прошли через вакцинирование. Почему в Государственной Думе мы слышим о болеющих депутатах, заболевших? Почему депутаты Государственной Думы не могут вакцину получить? Или не хотят?
Вакцина есть, не хотят. Что бы я здесь сделал? Прямо объявить. Министр... Не сделал прививку? Плохой министр. Готовьтесь к отставке. Губернатор, депутат, сенатор. Без прививки? В отставку готовьтесь. Как минимум, на выборы не допускать. Вот в 2021 году выборы. Никто без прививки на выборы не допускается. Чтобы они это знали. Ну, кстати, я начал вести пропаганду в Госдуме в феврале. 10 месяцев прошло. 8, да, второй месяц, сейчас 10-й. До сих пор не все сделали. Многие не сделали. Зюганов не сделал, Миронов.
Зюганов, кстати компания. Говоря, Зюганов выходит на люди без маски и нарушал вот в феврале эти все меры-то.
Да.
А он же пример для людей. Они смотрят, ему можно, Рашкину можно, значит, и им можно.
В том-то и дело. Люди смотрят, а министр без маски, а депутат улыбается, ходит без перчаток. Они же берут пример. Они думают, что с ними шутят. Что их просто загоняют в квартиры. Это же недопустимо. Проводят мероприятия какие-то, выставки какие-то, номинации. Ничего нельзя. Поэтому здесь должна быть жесткая позиция. Я бы на примере, если был бы председателем Госдумы, сказал, депутаты, не сделавшие прививку, в зал заседаний не допускаются. Мы вот сейчас запретили вход помощникам депутатов. У нас пустая дума. Только депутаты... Каждый сидит в своем кабинете, но в зале заседания нас 450. Они сидят локоть в локоть. Какие там полтора метра? Я говорю, зачем вы все ходите на заседание? Мы законы обсуждаем в комитетах и во фракциях. А сюда должны приходить дежурные. Фракции ЛДПР ходят только дежурные. Но мы же все равно заражаемся. А мы же дышим одним воздухом. А вентиляция старая, еще советская, она гоняет по всему залу тот же самый воздух. Значит, если в воздух попали уже эти вот частицы заразы, еще усиливается вдыхание в организм. Потому что вентиляция работает, вроде так прохладно. И поток воздуха вам загоняет в организм возбудителей болезни. Но разве это можно делать? То есть мы заражаем людей. Государственная дума, где зал 450 человек, он не приспособлен. Мы сидим, упираясь друг друга в плечи, локти. Это место для заражения. Так остановите это. Я требую, я говорю. Но пока меры принимаются. Допустим, никто не приходит в Думу, не проводим никаких выставок. Везде эти санитайзеры стоят. Дезинфекцию можем вызвать. Сделают. Но люди-то находятся здесь. Почти 1000 человек. Небольшой аппарат. И депутаты. И вот я веду борьбу. Это что? Что это такое? Вот я фракция ЛДПР, я им смс-ки рассылаю каждый день почти. Немедленно сделать прививку. Ведь мы же должны работать в регионах. Если он полетит в регион, в самолете заразится. Будет принимать избирателей, от них заразится. Или наоборот, их заразит. Обратно полетит в Москву. Сейчас они полетят из регионов. Они же всех заразят. В самолете заразятся. Работая с избирателями, и в понедельник, во вторник все они придут в зал 13 октября и будут заражать друг друга. Уже 60 человек, сейчас мы их проверим, будет 100, потом 200. Потом мы закроем Думу, напишем, Дума ушла на карантин. Это же сами виноваты, они депутаты. Какие вы депутаты? Вам дали власть, чтобы народ защищать, а вы себя не можете защитить. Вот ведь проблема.
Ну, вот смотрите, вопрос еще такой. Ну, конечно, все это повлияло на экономику, и вот простые люди пишут, я остался без работы. Если вы мне переведете на удаленку, я не смогу работать. У меня упали доходы. Как восстановить экономику, по-вашему? Что нужно сделать, чтобы экономика не пострадала еще сильнее?
Ну, это во всем мире. То есть можно давать помощь, поддержку, деньги. Во-первых, приостанавливать плату арендную, там, где офисы, люди платят за аренду, у них нет денег. Но арендодатель пострадает, он сдает в аренду помещение, теперь у него не будет доходов. Здесь немного замкнутый круг. Возврат кредитов продлить без штрафных санкций. Объявление банкротом, судебная процедура, приостановить до января. Все документы продлить, чтобы не надо было бегать, продлевать их. Но есть прямые убытки. У него был какой-то бизнес, и он может им заниматься только в каком-то учреждении. Ну и пусть ходит. Мы же не говорим 100% закрыть все производства. Он должен понимать нас. Иди и работай. Речь идет удаленка, гуманитарные учреждения. Школы, студенты, бухгалтера, там счетная палата. У них же нет бизнеса. Ну и пускай сидят дома сейчас. Депутаты дома сидят.
У нас, видимо, какие-то временные... А вот все.
Бизнесмены пусть продолжают работать. Бизнесмены пусть продолжают работать. Их бизнес никто не останавливает. Поэтому здесь государство пускай тоже продолжает помогать. Деньги есть. Но ведь если будет идти вот так вот постоянно пандемия, то скоро денег не хватит на прямую поддержку гражданам. Поэтому здесь принцип был должен какой? Сейчас давать деньги – это рыба. А в принципе, надо удочки раздавать, чтобы люди могли сами эту рыбу добывать. А если просто ждать рыбу, в конце концов она закончится. И тогда никому нечего будет кушать. Поэтому государство должно так действовать, чтобы не стать банкротом. У нас люди боятся стать банкротами. А если государство само обанкротится, перестань, нету денег, все, что будем делать? Поэтому здесь, конечно, государство будет давать, мы будем требовать. Но самое страшное, когда люди останутся и без работы, и голодные, и холодно, и все остальное. Поэтому до такого коллапса мы доходить не должны. Поэтому никто не будет объявлять ни в одной стране мира тотальный контроль, тотальный карантин. Но если маску-то можно одевать, бизнесмен бы, не бизнесмен, вошел в метро, одень маску, автобус, одень маску, кинотеатр, одень маску. Вот такие вещи ведь не делают. А я согласен, пускай продолжают заниматься. Почему? Потому что здесь, если у нас тотальный контроль, мы выигрываем, мы остановим пандемию. Но экономика обрушится, особенно для отдельных граждан. Если мы не будем вводить ограничения, тогда будет больше заболевших и больше умерших. Мы должны поставить перед гражданами вопрос. Ты что хочешь? Потерпеть потери? У тебя будет талон на питание, в конце концов. Ты с голоду не умрешь, жилье есть. Или мы, значит, не вводим никаких ограничений, и число заболевших будет расти в геометрической процессе, прогрессии. Геометрической. Как правильно?
Геометрической
прогрессии. Прогрессии. Вот геометрическая. Нужно расти будет во много раз быстрее. Что тогда будем делать? И ведь случай-то смертельный. Ладно, вы просто заболели, переболели и снова побежали на работу. Но часть людей умрет. Они согласны умереть? Просто потому, что вот у них уменьшились доходы. Слушайте, а цена вашей жизни? Ведь вы же никто не останетесь совершенно без денег. Пособие же сейчас будет выплачиваться, это минимум заработной платы, 12 тысяч. Эти 12 тысяч человек уже с голоду не умрет. И пока отказа не будет в выплате пособия по безработице. Конечно, ему нужны его доходы. Хорошие доходы.
Много вопросов от слушателей, извините, что перебиваю. Да. Нам скоро на новости уходить. Хотелось перед новостями один вопрос вам задать еще.
Да.
Спрашивают, вот вы получили вакцину, как вы себя чувствуете? Чувствовали вы себя там хуже? Какие-то изменения были? Как вы сейчас? Вы, смотри, вот я вижу вас по видео, вы прекрасно выглядите. А вот слушатели спрашивают, как ощущения вообще?
Я когда сделал первую вакцину, через 3 недели вторую, абсолютно никаких побочных явлений. Ничего. Я все ждал. Температура нету. Недомогания нету. Все прошло великолепно. Я каждый год делал прививку от обычного гриппа. И там иногда первые 3 дня немножко так я что-то себя чувствовал неважно. Температуры не было, но что-то так я чувствовал. Что-то такой организм борется, привыкает к этой вакцине. А здесь великолепно. Сейчас я в понедельник сдаю последний раз кровь, которая определит, выработал ли мой организм антитела. Если он выработал, то я заболеть больше не смогу в ближайшие 2 года. А за это время появятся вакцины, которые будут давать гарантию на 10 лет, на 15, на 20. Поэтому я советую всем делать. Она абсолютно безвредна. Ибо это вот вакцина от обычного гриппа, там ослабленный вирус, живой вирус, но ослабленный. Нам его вводят. Мы не заболеваем, но организм успевает выработать, значит, антитела против этого обычного гриппа. А здесь это искусственный препарат. Он не может никого заразить. Он только остановит, значит, возможность проникновения коронавируса в наш организм и разрушения. Поэтому это более безобидное, чем обычная вакцина от обычного гриппа. Но люди боятся, потому что столько случаев смертельных, хотя все гриппы прошлых лет, там было куда больше смертей. Но мы об этом забыли просто-напросто. Поэтому здесь я советую всем сделать быстрее. В Москве больше всего есть. Ни в коем случае никого не слушайте. Кто будет отговаривать не делать вакцину, не носить маски, не носить перчатки. Это нигилисты, они всегда были. Всегда у нас были анархисты в стране. Поэтому у нас такая страшная революция была. 5 революций. 905, 917, 91, 97. Сколько мы разрушили? Это дело не в масках, перчатках. Это русская душа. Рушить все. Помню, как Бишкек. Как Бишкек у нас было 5 раз уже.
Владимир Вольфович, о протестах и о выборах.
Да.
И вот об этих всех ограничениях мы с вами через 5 минут продолжим после выпуска новостей. Прошу всех слушателей оставаться на линии. Через 5 минут будем говорить о важных политических обстоятельствах нынешних и будущих дней. У нас в гостях Владимир Вольфович Жириновский. А сейчас выпуск новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 8 октября, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. У нас в гостях председатель партии ЛДПР, лидер парламентской фракции ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Обсуждаем насущные вопросы. Владимир Вольфович, вот у вас прошла недавно встреча с президентом, где вы обсуждали возможность проведения досрочных выборов. А если выборы досрочные, значит, они могут прийтись на эти ограничительные меры. А как же агитация? Как же встреча с избирателями? Как же вообще вот сам ход избирательной кампании?
Но мы же не можем прогнозировать, а как у нас будет в сентябре 21-го. Может быть, еще хуже будет. Речь идет о другом. Чтобы навсегда любые выборы перенести на весну. Апрель, конец апреля. Зимы уже нет, и еще все дома. Дачный сезон еще рано. И проводим выборы. Сейчас, когда они в сентябре, всю...
У нас какие-то временные проблемы со связью. Сейчас все восстановится, и мы продолжим, подключаемся заново, поскольку у нас все идет тоже дистанционно, и у нас гость тоже дистанционно, в силу понятных ограничений, сейчас мы продолжим. Я все ваши вопросы вижу в этой части нашего программы. Я думаю, что мы несколько звонков ближе к окончанию примем. И, конечно, обсудим еще и протесты, обсудим, безусловно, и ситуацию по Хабаровску, и по Киргизии, и по Белоруссии. Я вижу, что вы пишете, какие вопросы вы задаете. Я постараюсь все эти темы, да, максимально возможно охватить, если это получится. Сейчас восстанавливается у нас сигнал связи. Буквально ждем несколько еще секунд. Я надеюсь, что сейчас вот все продолжится. Вот, но в целом, конечно, отношение и к ограничительным мерам, вообще к ситуации достаточно понятно, она достаточно здравая, разумная. И вот, соответственно, у нас восстановилась связь, вот, и мы продолжаем. Владимир Вольфович, мы вот начали про досрочные выборы и про ограничительные меры, да, продолжаем.
То есть мы имели в виду не досрочные, только 21-го года, а вообще, чтобы был перенесен единый день голосования на весну. Ну вот их кто-то насоветовал, что в сентябре настроение у избирателей лучше. То есть они, Единая Россия, делает в своих интересах. Выборы проводить тогда, когда якобы у граждан будет лучше настроение. Но это заблуждение. Потому что многие те, кто могут проголосовать за Единую Россию, не смогут поехать в отпуск вообще. Вот сейчас, пока мы освободились, и куда мы поедем? Какой отпуск, когда мы все лето просидели и по всей стране. Поэтому в этом плане мы просили, но они пока решили, что выборы в Госдуму будут в сентябре 2021 года. Но ведь сентябрь их не спасет. Все будет зависеть от ситуации в стране, а не от того, в каком месяце выборы. Вот, например, Бишкек. Вот выборы там практически в сентябре. А к чему привело? А Белоруссия вообще летом, 9 августа, тоже это ничего не срабатывает уже. Но надо думать об аппарате, о чиновниках. Они же себе вредят. Это их прокуроры не могут поехать отдыхать. Их ФСБ, их следователи, их чиновники, администрация по всей стране, губернаторы, мэры. Миллионы людей, все депутаты любых уровней, все июль, август и сентябрь заняты выборами. Чем мы издеваемся над людьми? Ну, поэтому и люди все уехали в отпуска. А с кем вести агитацию? Бабушки и те могут на дачу уехать. Пустые города. Поэтому здесь тоже прокол. Здесь нету принципа, что раз летом, легче вести агитацию. Поэтому мы за перенос на апрель. Они пока не хотят. Но это не значит, что это их окончательное решение.
А вы как партия готовы к выборам в Госдуму? У вас вы готовы всех кандидатов выставить по всем округам?
Да, мы готовы всегда. И я даже независимо от пандемии, независимо от того, какое будет решение, У нас всегда полная готовность, потому что это наше состояние. Врач же не может быть готовым принимать больных, когда вот объявят об этом. Он всегда должен с утра прийти в больницу и работать с больными.
Ну вот смотрите, я внимательно наблюдал за выборами в этом сентябре, за губернаторскими. И могу вам сказать, что ЛДПР выставила только 16 кандидатов из 18 на губернаторов. Почему так?
Потому что в двух регионах выборы в парламенте. Ханты-Мансийский округ и еще в одном месте. То есть есть право у субъекта Российской Федерации участвовать в выборах прямых или произвести выборы главы региона на заседании местного парламента. Поэтому в двух случаях это было заседание местного парламента. Это вот ХМАО, Ханты-Мансийск, и еще один регион.
Ненецкая, по-моему, Ненецкая, да.
Ненецкий, Салихард, Нарьян-Мар. Вот в двух местах. Как правило, это делают национальные регионы, под соусом, что якобы это может разжигать какие-то розни между кланами и так далее. Какие кланы на Нарьян-Мар? Там русские живут и немножко есть ненцы. А какие кланы Ханты-Мансийский округ? Значит, в Тюмени обычные выборы губернатора, и в них участвует ХМАО и Ямало-Ненецкий. А вот когда только ХМАО, это ведь тоже какая-то матрешка. Регион один, а три выборов – три губернатора. Ну, в Салихарде сидит, в Тюмени сидит и в Ханты-Мансийске. Вот наше неразумное деление страны и лишний расход денег на государственное управление.
Ну вот смотрите, сейчас по всему миру политические процессы все, и включая свои выборы тоже, как вы верно заметили, про Бишкек, они связаны с протестами. Там в 15 странах, по-моему, протесты идут прямо сейчас. Как вы считаете, вот события в Белоруссии, в Бишкеке, в Хабаровске, кстати, что там в Хабаровске-то сейчас, как вы думаете, вот эти события, они все связаны в одну логику? Или везде свои причины? В Бишкеке там север-юг, в Белоруссии Лукашенко, понятная история, в Хабаровске своя? Или это одна общая такая нервозность по всему миру?
Общая нервозность есть во всем мире. Возьмите Америку. Такого там не было лет 30, наверное. Жгут машины, разбивают витрины, мародерство, убивают черные, белые. Это, конечно, вот коронавирус. То же самое и Европа. То же самое Минск. То есть болезнь сплотила людей. Не сама болезнь, а борьба с нею. Вот. Хабаровск. Впервые в истории страны губернатора утром заламывают руки, одевают наручники и увозят. Когда какие-то есть, допустим, данные о коррупции на уровне губернатора, жители как бы готовятся, что и губернатора могут арестовать. И они понимают, что он виноват. Особенно, когда у него делают обыск и грузовиками вывозят деньги. Они его не будут жалеть. А тут, без объяснения причин, заломили руки и увезли далеко-далеко в Москву. А потом объясняют, что я... Якобы когда-то, 15 лет назад, что-то было, и, возможно, Фургал Сергей Иванович к этому, в этом деле замешан. Но это их и возмутило. Потому что люди воспринимают как? Если они избирали кого-то, в данном случае губернатора, то и дальнейшую судьбу они должны решать. То есть мы должны в законе ввести, видимо, дополнение, что депутата неприкосновенности лишают на заседании Госдумы или Совет Федерации, а губернатора разрешение отдать под суд должен решать местный парламент. Тогда они депутаты, избранные народом, и это как бы ответственность их. И народ будет верить, что если депутаты разрешили привлечь к ответственности, значит, они...
Ну, это какой-то отдельный особый правовой статус, совсем отдельная история. Да. Как вы считаете, вот все-таки возвращаясь к свежим событиям в том же самом Бишкеке, вот подобные ситуации могут у нас возникнуть в связи с следующими выборами?
У нас уже была первая репетиция декабря 2011 года. Тогда чиновники в Кремле перепугались. И я слышал, один из них сказал: ну все, это началось и у нас. Имеется в виду оранжевая революция. Потому что причина несогласия с выборами, Это обычно провоцирует любые оранжевые революции. Несогласны с выборами. Второе – это выход огромного количества людей. Вот у нас было 100 тысяч, наверное, вышло. Никогда такого не было. С 91 года у нас никто не выходил. Бишкек – это мои родные края. У меня там еще родственники живут. Сам я родился в Алмате. В Дюшанбе были родственники. То есть там, значит, люди выходят. Ошибка здесь какая? В 2005 году они вышли и прогнали своего первого президента Акаева. Он сидел долго, с 91 года, почти там 14 лет. Надо везде установить один срок. Во всем мире. 5 лет и никакого второго срока. Да нигде не будет ни Минска, ни Бишкека, ни Хабаровска, ничего. Один срок. Вот. А теперь, если взять Бишкек, то вот, значит, Акаев создал ситуацию, что можно прогнать президента. 10-й год, Бакиев, его прогоняют также палками, дубинами, прибегают, стучат там по решетке забора окружающего резиденцию президента. После этого тоже, значит, Атынбаев арестовали. Вот сейчас Бишкек усилился Хабаровском. Сторонники Атынбаева не понравилось, что ему заломили руки, бывший президент, и арестовали. То есть опять власти совершают такие показные аресты. Поэтому Бишкек слилось все. Незрелая демократия. У них никогда не было государства. Они никогда никого не избирали. Это кочевники. Поэтому это вот нужно лет 200, чтобы там
устоялось. Мы, Россия, должны как-то вмешиваться в ситуацию?
Нам очень сложно, потому что и Карабах – горячая точка, и Киргизия может перекинуться на Узбекистан, поскольку южане у них живут, Оржская долина, и там есть часть узбеки. Вот они недовольны, они вообще всем недовольны. Есть таджики в одной части Киргизии. То есть там тоже пороховой такой погреб. И там Китай свое влияние имеет. И исламский мир, и Россия, и американцы. Там огромный клубок, так сказать, противоречий. Поэтому Киргизия подожжет нам в будущем всю Среднюю Азию. И боевики из Афганистана идут в границу. Пока они не переходят, они боятся. У нас в Дюшанбе, недалеко там, в Таджикистане, стоит наша 201-я база. Мощная дивизия, она там сокрушит пол Афганистана, если кто-нибудь посмеет перейти границу таджикско-афганскую. Но тем не менее, есть отдельная граница Туркмении, с тем же Афганистаном, Узбекистан. И там нигде наших солдат нет, и баз. Поэтому обойти нашу 201-ю базу можно. То есть проблема в этом, что нельзя допускать, чтобы выгоняли президента. Тогда нужно было обратиться за помощью к нам. Мы бы выслали спецназ, псковские десантники, навести порядок, восстановить Акаева, заставить его проводить прорусскую линию. И все бы другие регионы посмотрели бы. Может быть, не было бы вот этого переворота 2014 год на Украине. Не было бы Карабаха. То есть надо... Но мы не знали, вернее, знали, но вот такое решение было принято.
Ну, вопрос, смотрите, если везде политические протесты, они связаны с выборами, может, из-за сложной ситуации с коронавирусом выборы на какое-то время придержать, не то что досрочно проводить, а не проводить, пока мы все не вакцинируемся или там не переболеем, пока мы не получим тот самый коллективный иммунитет?
Вы имеете в виду у нас?
У нас, конечно, у нас.
Нет, ну вот в данном случае сохраняют дату выборов, 3 воскресенье сентября 2021 года. Но дальше не будут откладывать. Я не исключаю, что все-таки могут и провести весной. Сейчас отложили, мол, все, твердое решение, проводим в сентябре. А в декабре примут другое решение. Под видом каким? Надо все-таки единый день голосования сделать в апреле. А раз он будет убран с сентября, то автоматически все выборы с сентября переходят на апрель. А времени на разгонку будет мало. И быстрее всего подготовится «Единая Россия» и ЛДПР. Мы уже готовы.
Ну, смотрите, вот в Киргизии в той же самой был новый алгоритм ведения агитации в онлайн-формате. Может быть, тогда все вообще электоральные процессы, включая агитацию, голосование, встречи с избирателями, все загнать в онлайн. Все вот проводить в интернете безопасно и хорошо.
И так может быть. Но старшее поколение интернетом не пользуется. И часть граждан тоже в основном привыкли открытые митинги или дебаты любого уровня по телевидению. Поэтому люди еще боятся отказываться. Даже Америка. Они могли давно все в интернете делать. Но они наоборот, дедовским способом будут голосовать по почте. То, что было в мире 100 лет назад, 200. Специально не хотят переходить к современным методам агитации и голосования.
Вчерашние дебаты будущих вице-президентов прошли в онлайн-формате как раз.
Нет, там были у них перегородки. Они видели друг друга, был модератор. Просто между ними была стеклянная перегородка с тем, чтобы любое кашляние или там любой воздух не дошел бы до оппонента. То есть онлайн это хорошо, но это не производит впечатления. Люди хотят видеть живьем, как театр. Он не может заменить телевидение. Вот. Поэтому здесь в чем беда Бишкека? Зачем сделали такой высокий проходной барьер? 7. Нигде в мире нет. Сделали бы 4, и прошло бы не 4 партии в местный парламент, а 6-7. Все, была бы тишина. Как наш друг Лукашенко. Вот ты же выиграл выборы. Напиши честно, 52%. А 40 у Тихановской.
А есть у вас прогноз, сколько Лукашенко продержится еще? Вот ему предрекают чуть ли не каждый день, что вот все, все он не сможет дальше. А он, по-моему, не собирается никуда.
Он нужен нам. Для какой цели? Например, тот же Карабах, если там согласятся нас на, так сказать, миротворческие силы, то русскую армию посылать опасно. А мы договоримся с белорусами. Белорусский спецназ в форме ООН или ОТБСЕ, специальная амуниция, встанет вокруг Карабаха, чтобы обеспечить безопасность для армян и для азербайджанцев. В этом смысле нам выгодна Белоруссия, чтобы какие-то будущие события, которые могли бы вызвать отрицательную реакцию мира, как на Россию, пускай делают белорусский спецназ, белорусские инженеры, белорусские танки, самолеты и так далее. И естественно, там должен быть тот режим, который сегодня олицетворяет Лукашенко. Если там провести выборы, конституцию, реформу, то все равно победят типа Тихановской. Белорусы обиделись, их избивали и над ними издевались. Поэтому любые выборы в Белоруссии закончатся поражением пророссийских сил. Они на нас обиделись. Мы тут же признали режим Лукашенко.
А Лукашенко пророссийским разве можно назвать?
Нет, в смысле того, что мы признали его. И в этом плане избиратели Белоруссии обиделись. Если бы Россия, Москва вообще не признала, нам бы хорошо относились. А мы признали, Китай признал, Казахстан признал. В этом плане избиратели Белоруссии, мы соседи, и разговоры пошли. Давайте, в том году были разговоры еще, чтобы углубить наши союзные отношения. Единая валюта, там, единая экономика, транспорт. Это их пугает. Они боятся, что Белоруссия станет частью России. Поэтому любые выборы, которые могут пройти в Белоруссии, это будут не в нашу пользу. Поэтому нам невыгодно. Пусть остается Лукашенко. Если будет обострение в Киеве, допустим, Донбасс там, или Крым, то опять же мы попросим Лукашенко что-то сделать. Карабах, Лукашенко. Если президент Киргизии попросит военную помощь, Лукашенко. Ибо он входит во все структуры. У нас Белоруссия входит и Евразес, и ОДКБ. То есть все международные правила будут соблюдены. Белоруссия имеет право направить войска и в Киргизию, и Карабах, и, если потребуется, ударить по Киеву. Ибо у нас есть свои договорные и союзные обязательства. А если там будет режим, как на Украине, или как в Прибалтике, и пускай посередине, но будут люди типа Тихановской, все, мы все там потеряем. А нам выгодно там базы поставить. Поэтому здесь, я думаю, никаких выборов в ближайшее время не будет. Ибо он с треском проиграет на выборах президента, и в парламент войдут другие партии. типа там местное белорусское яблоко, белорусское СПС, белорусские Навальные и так далее, и так далее. В этом плане сейчас нельзя никаких выборов в Белоруссии проводить.
А как вы думаете, вот результаты будущих выборов в Госдуму, они приведут какие-то новые лица? У нас завелись несколько новых партий. То же самое, там, Яблоко активность проявляет. У них есть какие-то шансы на будущих выборах?
Я думаю, что в будущем парламенте останутся только 4 партии, как есть сейчас.
Те же самые или новые 4?
Нет, вот наши 4. Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Справедливая. Те новые, их можно назвать новые лица. Но кто они такие? Что? Им трудно раскрутить. Понимаете? Когда создавался ЛДПР, был Советский Союз. Была великая эпоха. А сейчас эти новые лица как? Ну, 1% получат. Ну, 2. Ну, 3. Но 5% ни одна новая партия не получит. Если, конечно, кое-кто не поможет им. Но 5% это 12 депутатов по партийным спискам. Я думаю, никто не попадет. Вот. И только пока у нас там, по-моему, 3 прошли. 3 имеют право.
3, да. Думская льгота.
Новые лица. Да. Там, ну, там еще у нас и старых полно партий, которые не представлены в парламенте. Там Родина, Патриоты, Пенсионеры, Зеленые и прочее. Там партии 16 имеют право принять участие в выборах в 2021 году. Но в парламент пройдут 4. Справедливая может не пройти. Ей помогают искусственно. Реальный рейтинг ее 3-4%. КПРФ уменьшится. Потому что много левых партий, и электорат КПРФ умирает каждый день. Это старшее поколение, они уходят из жизни. Единая Россия теряет. У нее сегодня рейтинг по партийным спискам 32. Поэтому я считаю, что выборы позволят пройти в парламент 100% трем партиям, возможно, Справедливая.
А какие планы у вас? Какие планы? Да. Вот Единая Россия говорила, что она собирается взять 300 мандатов. А вы сколько собираетесь?
Мы можем взять сами 100, 150, 200. Поэтому речь идет не о том, сколько мы можем взять, сколько нам оставят. Я думаю, нам оставят 60, 70. От обстановки зависит. Если там будет назревать Минск, Бишкек, то обязательно они пойдут на уступки. Им опасна какая-либо оранжевая революция. Потому что если как в Минске и Бишкеке у нас будут выходить люди по всей стране, то не хватит ни Росгвардии, ни армии, ничего не хватит. Поэтому они будут смотреть, что если люди напряженно будут следить и будут угрожать, угрожающее будет состояние, что если вот они себе слишком много напишут, они не будут этого делать. Могут согласиться, что у них будет 200 мандатов. Это был бы идеальный вариант. И 150 было бы у ЛДПР. Вот 350. И 100 остальным партиям. Это была более хорошая разбедовка. Люди были бы более спокойны. А еще лучше реальный рейтинг Единой России вообще 100-120 депутатов. Ну и получайте честно свои 100-120. Ну вот они будут все равно хотеть. Не только большинство, но и конституционное. То есть 305 голосов они себе планируют забрать. Но что они будут делать, если люди будут возмущены? Вот сейчас на 4 города есть. Липецк, Кострома, Ульяновск и Владимир. Где нет ни одного депутата в городских законодательных органах. Это же взрыв будет. Это же люди будут недовольны. Ни один. 100% депутаты Единой России. Их нужно убирать мэров, под суд отдавать и назначать новые выборы.
Владимир Вольфович, мы заканчиваем. Последний вопрос от нашего слушателя. Когда закончится экономический кризис? Когда мы станем жить лучше?
Мы станем жить лучше, когда хуже станет в Америке, в Европе и в Китае. А мы поднимемся за счет огромной территории, ресурсов и наших инженеров. Нужны инженеры, нужны новые материалы, новый вид топлива, новые информационные программы, новая цифра. Цифра должна прийти везде. Поэтому где наши великие инженеры? Мы их ждем. Они заканчивают вузы, они поступают в вузы. Нам дадут сделать рывок. Как мы сделали ракету, самую скоростную, гиперзвук, сверх.
Так сказать, может, мы просто поможем Америке жить хуже каким-нибудь образом?
И это мы будем вынуждены это делать. Вот эти плевки нам будут надоедать. Поэтому наступит этап какой-то, 25-й год, 30-й, когда мы всем ответим. И по Западу, и по Югу, и по другим территориям. Нам придется применять силу. заставить нас уважать, и тогда они обрушатся, мы поднимемся. И дадим всем высокую зарплату, пенсию, хорошие квартиры, машины и безопасность вперед на 30-40 лет. Они нас вынудят использовать другой метод общения с Западом и с Югом, чтобы нам никто никаких Навальных не подсовывал, никакой бы Карабах не дымил, никто бы не шумел на улицах Минска или Бишкеки. Мы можем везде навести порядок.
Обязательно нужно... жахнем. Да, спасибо, да, Владимир Вольфович. Да. Я напоминаю, у нас в гостях был председатель партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. А мы уходим на новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 8 октября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И перед выпуском новостей мы общались с Владимиром Вольфовичем Жириновским, который рассказал, когда же мы с вами станем жить лучше. Ну и о разных других обстоятельствах нашей нынешней и будущей жизни. Хочу, наверное, послушать, что вы думаете о том, что сказал лидер партии ЛДПР, какие у вас соображения по тем же самым вопросам. И напомню, что у нас есть телефон прямого эфира 8495-7373-948. Обсудим это и пойдем по другим темам сегодня. Тоже есть о чем еще поговорить. Да, Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Я в шоке. Публичный политик, лидер ЛДПР, в Госдуме, на простой вопрос, когда мы будем жить лучше, отвечает, что никогда. Поскольку хуже будет в США не скоро. В Европе тоже, а в Китае я молчу вообще. А потом надо установить везде один срок, 5 лет, никаких продлений. А за поправки ЛДПР как голосовало? Аж ладоши разбили. То есть за, то есть президенту нашей страны 5 лет и дальше можно, а другим нельзя. Ну вот это вот некоторые такие наблюдения.
А вы как считаете, когда мы жить будем лучше?
Мы будем жить лучше, когда мы будем не обращать внимания на Запад, не отдавать туда свои природные ресурсы и работать в большей мере на себя. Когда мы будем развивать свою промышленность, чтобы у нас все делалось собственными руками. Вот тогда мы будем жить лучше.
Но вы по этой теме совпадаете. Он же тоже говорит, что инженеры нужны и так далее.
Ну правильно, инженеры всегда нужны. Когда же без инженеров, в какой стране без них обойтись?
Спасибо за ваше мнение, Сергей Алексеевич. Так, продолжаем обсуждение. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер. Александр меня зовут. Вы знаете, но вот совсем был согласен до последней... 1.5 минуты его выступления, уважаемого. Причем уважаемый, я реально уважаю Жириновского. Вот, хотя бы даже за старость. Я Сергей Алексеевич, я прекрасно, я с ним вот полностью согласен. Зачем нам ждать, когда обвалится Америка, Китай? Это он вообще что сказал? Может быть, нам подрасти? Пусть они, может быть, чтобы все жили хорошо. Зачем нам ждать, когда они обвалятся? А потом только мы ждем. Это что за бред несет уважаемый мной, реально уважаемый мной человек? Это надо его было выключать, там, не договаривать, якобы помехи какие-то. Потому что в конце он просто полностью дискредитировал себя, на самом деле. А жить мы лучше начнем только тогда, когда мы в себя начнем вкладывать. Когда, извините, конечно, но вот когда... Вот если человеку уже некуда деньги пихать, а он их все равно себе пихает, взять, например, такие корпорации, как вот сколько там Сечин получает? 3 миллиона в день, миллер, там, 3-5 миллионов в день, куда им, в какую им черную
то
дыру
есть, задницу? Если они начнут деньги куда-то пихать еще, мы станем жить лучше, вы так считаете?
А зачем пихать их куда-то? Зачем их куда-то пихать, когда их надо просто тупо в свою страну вкладывать, а не в офшоры уводить? Когда прекратятся вот эти все офшоры? А потом говорят, ну мы же в офшор
уводим. Вы за новостной повесткой следите?
Да, извините.
У нас идет просто пересмотр всех этих офшорных соглашений, да, и, в общем, офшор это заканчивается.
Это не будет. Этого не будет, пока, скорее всего, смотрите, я уважаю нашего президента.
У вас там хрустальный шар, и вы видите в него будущее. Почему вы так говорите?
Смотрите, вот я уважаю нашего президента, но, скорее всего, все советники, которые вокруг него, да, вот эти вот... Это надо гнать шивометлой. Почему до сих пор Чубайс не посажен? Почему не посажен Чубайс? Почему не на пожизненном? Значит, кто-то из советников ему говорят, не трогай. Или... Ну, то вы понимаете, пока вот эту нечисть не вымести из... Хотел сказать, из Советского Союза, извините, чуть вот прям реально не заговорил. Вот из России, пока вот эту нечисть не выскрести, не вымести. Вот, какой жить лучше? О чем вы говорите? Ну, Жириновский, конечно, отчубучил в конце. Это просто, извините, ни в какие ворота.
Эмоции, эмоции. Спасибо за ваше мнение. Звонков много, но давайте еще обсудим. Слушаю вас, говорите. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, жить мы будем лучше тогда, когда в нашей Государственной Думе не будет таких, как Жириновский, Зюганов, да и все остальные на 90% депутаты непрофессиональные, которые идут в Госдуму только для того, чтобы
у меня вопрос такой, а вы почему?
О народе они совсем не думают.
А вы почему не идете в депутаты в таком случае?
И вот это... Алло?
Почему вы в депутаты не идете в таком случае?
Я?
Да, вы.
Вы знаете, возможно, я бы и пошел, мне очень много лет. Вот почему я не иду. А в Госдуме должны быть профессионалы, экономисты, юристы, которые понимают, о чем идет разговор и как надо строить страну. Вы прекрасно это все понимаете, но ваша работа заставляет вас немножко лицемерить. Ваша работа. И вы будете говорить все, что угодно. Все, что угодно, но на самом деле вы со мной согласны.
Нет, я с вами не согласен. Нет, я с вами не согласен.
Мы ударим,
так
а
вот вы
перед ним лебезили. Мы перед ним прямо, мы жахнем. Что, кого жахнем? Ну, мы жахнем, и нас жахнут. Вы что думаете, у американцев нет ракет такие, как у нас?
Я думаю, что системы периметра у них нет, я знаю это просто.
У них есть такие же ракеты, как у нас, неважно,
хватит кто первый фантазий. Жар. Я понимаю, с уважением к вашему преклонному возрасту, да, и понимаю, в каком мире вы живете, но тем не менее, давайте в этот мир всех остальных не погружать. В эфире, слушаю вас.
Добрый день, Александр.
Да, здрасте.
Вячеслав, Москва. Ну, знаете, с большим уважением, конечно, отношусь к Владимиру Вольфовичу и к Сергею Ивановичу Фургалу, но вот одно из его выступлений, которое он устраивал в Госдуме по поводу того, что ему не дали его посетить, это было, конечно, полный бред. И у меня был большой вопрос вообще, а он вообще когда-нибудь читал тот закон, который он принимал? Потому что он не имеет права посещать Фургала. Он не является подследственным МВД структуры и подследственным погранслужбы ФСБ. И он имеет посещать только именно этих подследственных, а не всех других. Он вообще читает законы? Я вот много раз уже сталкивался с тем, что большая часть наших депутатов, те законы, которые они принимают, они их просто не знают.
Но я вам, скажу, что я думаю, что они прекрасно знают о чем, но есть же такая вещь, как популярность. Вот, например, мы говорили о досрочных выборах, никаких правовых оснований для этого нет, но они же это обсуждают.
Слушайте, но они принимают нас за дураков и устраивают цирк перед нами. Получается так, что ли? Ну, они считают, что мы дураки, которые ничего не понимаем. И перед нами можно строить из себя все, что угодно.
Ну, может быть... я не думаю, что они считают дураками. Ведь им же, в конце концов, потом пойти на выборы...
Понимаете, есть два варианта в этой ситуации. Либо человек не знает, о чем он говорит, либо он считает, что мы дурнее его. И все. Но третьего даже не дано.
Ну, смотрите, ситуация такая. Он же проходит через выборы, кто-то же его выбирает, правда? Но если не вы, там, не я. Есть же свой избиратель, который ему верит. В чем проблема-то?
Ну, есть люди, да. Есть люди, которые неграмотные, они могут...
Но это их право, это их политическое представительство. Ну, почему мы должны их и его лишать? Ну, вот и вот
ответ. Ради бога. Ну, просто не надо тогда так громко кричать, какой он хороший и правильный, и... Жахнет он. Чего он там жахнет-то, господи? Он на войне-то хоть раз бы побывал, жахальщик-то.
Вы не узнали киноцитату, да? Не смотрели этот фильм?
Я знаю, я смотрел фильм ДМБ. Я смотрел прекрасно и знаю, что если мы жахнем, то и жахнут другие, и пятые, и десятые, и периметр этот уничтожит весь мир. Это я тоже знаю. И никого не останется. Останутся тараканы. И...
Вот среди нас, наших слушателей, да, вот сейчас в Телеграм пишут, да, есть недовольные, кого вы называете неграмотным, вот, например, да, потому что они голосуют за ЛДПР.
Ну, а грамотный человек разве будет слушать вот этот бред, то, что он есть?
Но вы же слушали. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите. Алло. Да.
Добрый день, вечер, вернее. По поводу того, когда мы станем жить лучше, когда наше общество перейдет к новой общественной формации.
Это какой?
Ну, в данном случае мы сейчас живем фактически в феодальном обществе. То есть у каждого феодала, в скобочках чиновника, депутата, есть своя поляна, с которой он кормится, вот, и, соответственно...
А вы вот аргументировать сможете, вот, кроме фантазий?
Не, ну почему фантазии?
Ну вот, смотрите, есть партийный лидер Владимир Вольфович Жириновский. Какая у него поляна, с какой он кормится, расскажите, пожалуйста.
Нет, ну он депутат Государственной Думы. Ну? Было несколько скандалов, например, связанных с тем, что ЛДПР продавала места.
Не-не-не-не-не, вы говорите, каждый депутат имеет свою поляну. Вот конкретный, давайте по конкретному. Какая у него поляна в новом феодализме? Вы феодализм сказали слово, давайте.
Ну вот конкретно про Владимира Вольфовича, да, было в прессе несколько скандалов о том, что ЛДПР продавала места в Государственную Думу.
То есть это его поляна, да?
За достаточно большие деньги. Ну, например, ну я не знаю, какая еще у него поляна, да? Поэтому...
Хорошо, ладно, понятно, аргументировать не можете. Не знаете, какая поляна, но считаете, у каждого есть. Хорошо, не нравится вам феодализм, то есть мы живем в феодализме, по вашему мнению, а прогрессивно тогда как? Это вот как? Как в Штатах? Голосование по почте?
Нет, не обязательно голосование по почте. Просто общество развивается в соответствии с общественной информацией.
Где, да, хорошо, я вот конкретный вопрос задам. Где общество развитие, чем в нашем феодализме?
Например, в европейское общество, оно более развитое.
В какой? Нет такой страны Европа. В какой стране конкретней?
Ну хорошо, давайте возьмем Германию, например, да. Вот, то есть там уровень коррупции гораздо меньше, чем у нас. Никто не говорит, что ее нет вообще. Вот, но
то есть там не феодализм, а у нас феодализм.
Ну, у нас близко к феодализму.
Очень а там близко. Далеко от феодализма. Но все равно, ни там, ни у нас не феодализм. Ну, давайте все-таки как-то конкретнее. Опять какие-то у нас фантазии. Я вообще намерен, наверное, по темам дальше идти, но потому что вот эмоциональная реакция есть, я ее слышу, да, но какие-то, опять же, предположения. Феодализм, вот сейчас начнется, опять мы все холопы, и вечные рабы, и так далее, и тому подобное. Еще несколько звонков, и будем идти дальше по темам. Вы в эфире, говорите. Говорите.
Алло. А вот как вы объясните то, что, как он сказал по поводу Беларуси, мог бы он, ну, Лукашенко нарисовать себе поменьше? Это как понимать? Мог бы. То есть...
Не очень понимаю вопрос. Не очень понимаю вопрос.
То есть это нормально, что они сами себе рисуют сколько захотят?
Они это кто?
Вот, он о Лукашенко говорил.
Это его мнение. Я не знаю, на чем оно основано. Мнение. Это его мнение, он сказал так.
Ну, мне кажется, полный бред, вот что он сегодня говорил.
Вопросы-то есть какие-то по этому? Или свое мнение какое-то, кроме полного бреда?
Мне кажется, что пора их менять.
Но голосуйте за других, они и поменяются. Ну, в чем проблема-то, я не знаю. А, вы в эфире, слушаю вас, говорите. Только радиоприемник выключите, пожалуйста, спасибо. Нет, выключите радиоприемник, я слышу фон.
Да, выключили.
Нет, не выключили. Так, ну ладно. Давайте с вами. Слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Здравствуйте, Сергей.
Я считаю, что хорошо жить мы будем тогда, когда у каждого из нас будет понимание, что в первую очередь существует человек. И из каждого из нас создается общество. Это первый постулат, который должен быть, скажем так, интегрирован в мозг любого человека, любого индивида. Потому что когда мы, каждый из нас, научимся ценить самих себя и отстаивать свои собственные интересы, вот именно тогда у нас общество перейдет на новый стиль, на новый уровень формации, понимаете? И как вот люди говорят, с феодализма мы перейдем, наверное, в более современное общество. А второй момент, самый главный – должны быть честные суды. Вот вы спросили одного из товарищей, почему он, соответственно, не идет в депутаты.
Да.
Но ведь мы помним прекрасно, что было в 2019 году, когда люди решили пойти, соответственно, от оппозиции активно, активная часть общества, которую действительно поддерживали, видео были, где люди говорили, что это мои подписи, посмотрите, пожалуйста. И я действительно голосовал и это поддерживал этого человека, вот этого выдвиженца, и хотел бы, чтобы он...
Ну, давайте конкретнее, какого?
Да, пожалуйста, любого, господи.
Какого? Нет, любовь, не, давайте любовь, не любого. Любовь, стоп, любовь, секунду. Любовь Соболь. Секунду. Любовь Соболь, хорошо.
Да.
Давайте поднимем информацию по Любовь Соболь и посмотрим на ее подписные листы. И найдем там людей, вот родственники, которые говорили, а это мой родственник, ну, умер давно, а вот его подпись стоит. Как это объяснить?
У меня есть такой вопрос. У нее был конкурент, который, собственно говоря, собрал подписи буквально за какие-то, ну, неделю, понимаете? Ну, не бывает.
Это
неделю
кто?
Собран таких подписей. Это футболист. Я сейчас, честно говоря, его фамилию не вспомню.
Да, вот, ну, по-моему, Соболь победил. Секунду, давайте не синхронно. По-моему, Соболь победил, если я правильно помню, оппозиционный яблочник Митрохин. Или он не оппозиционный?
Что, по-моему, он не по этому округу шел.
Если по-моему, поэтому.
Давайте так. Я считаю, что когда мы будем давать возможность каждому...
Ну, то есть с фактами вы не готовы спорить. Я вас понял. Отличная позиция. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Игорь Москов.
Да, здравствуйте, Игорь.
Значит, я предлагаю все-таки прислушиваться к тому, что говорит Владимир Вольфович, внимательно и даже записывать. Потому что было, я смотрел пару интервью, правда, на украинском телевидении 2006 и 2008 года. Один раз у Шустера и один раз еще, по-моему, на ICTV канале. 98% информации, которую выдал Жириновский, сбылась. Вот прям один в один.
Вы прям пугаете. То есть нам что, до 30-го года ждать?
Он единственное, что не угадал там, когда сказал украинцам, если будет газ по 1000 евро за куб, будете по 1000 покупать. Вот это вот он только цифры не угадал. Ну, грубо говоря, по рыночной цене будете покупать и так далее. А вы просто на Ютьюбе наберите вот эти вот диалоги. Они там все смеялись, хлопали в ладоши, да он шут и так далее. Все сбылось один в один. Он сказал, никогда российский флот не уйдет из Крыма и так далее. Ну, там долго, там минут на 20, одно, по-моему, 26 минут, вторую еще. Посмотрите.
Нет пророка в своем отечестве, хотите вы сказать, да?
Я понимаю, но все сбылось, черт побери.
То есть жить мы с вами станем лучше в 30-м году, когда Америка обвалится, правильно я понял?
Не то, что Америка не Америка, но надо прислушиваться, я вам советую, серьезно.
Спасибо за ваше мнение.
У меня все, да, давайте.
Спасибо, да. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, спасибо за передачу, добрый вечер.
Добрый.
Хотел бы спросить вас, вы все время, ну, второй раз где-то я слышу, по поводу периметра. Я так плохо понимаю, если можно буквально два слова. Я хотел бы спросить еще, периметр, по идее, это сигнализация, командная ракета, которая взлетает и отдает команды людям, которые там сидят и будут выполнять эти команды. Но я хотел бы у вас спросить, вот не дай бог, конечно, если вдруг этот коронавирус поразит все высшее наше руководство в одну секунду, ну не дай бог, ну, может быть там что-то другое будет. И кто остановит эту командную ракету? По идее, командная ракета стоит на дежурстве постоянно. Если она мертвая рука такая, так
называется... Да, американцы называют мертвую руку, да.
То она должна сработать, когда все погибнут. То есть... Ей через определенное время, там каждые 5 минут, каждые 15 минут, или каждый час, или раз в сутки дают команду на отбой. Говорят, мы живы, никуда не взлетай. Так или нет? Или наоборот, ей дают кто-то там последний умирающий.
Знаете, у нас же есть передача на радиостанции Шурыгина. Задайте ему вопрос, он вас сам объяснит.
Вы поясните хотя бы в двух словах, объясните нам.
Ну, это не тема сегодняшней передачи. Я попрошу Шурыгина вам рассказать, кто отменит запуск, чтобы вы не переживали. Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер. Спасибо, что очень повеселились сегодняшней передачей. Вывод очень простой, что самозанятые будут самозаниматься, а остальные граждане будут богатеть. Никто никому помогать не собирается. Вот. Единственное, кто пытается в мировом масштабе помочь планете, это Фреско, такой господин. Вот я советую всем ознакомиться с его работами.
Все?
Все.
Рекламная пауза, фреска. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Геннадий.
Здравствуйте, Геннадий.
Я считаю, что жизнь мы будем лучше, когда государственная машина будет настроена на помощь гражданину. Вот не на отбой, не на инсинуации, а если там человеку положено пенсия, значит, она должна быть ему начислена в срок вовремя, не заявительным характером, а по факту. Вот. Если ему положено медицинское обслуживание, значит, оно должно быть предоставлено ему в полном объеме. Вот. Ну и так далее, образование и прочее. Вот. Сейчас, на мой взгляд, я могу ошибаться, со мной можно не согласиться, на мой взгляд, из моего опыта, система настроена на то, чтобы как можно меньше предоставить человеку положенных ему от государства услуг.
Ну, это ваша оценка, да? Это, ну, можно с ней спорить, просто не хочу, но то же время тратить. Вы мнение свое сказали, но я останусь при своем. Я прошу прощения, мне вот присылают в телефон сейчас сообщение, значит, прочитаю. При обстреле города Шуши в Карабахе пострадал российский блогер Юрий Котенок. В тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Я Юру хорошо знаю. Уже мой товарищ старинный, были мы тоже с ним в разных ситуациях. Здоровья ему, да, будем вот за этой ситуацией следить. Я надеюсь, что все будет хорошо с ним. Потому что Юра военкор с большим опытом, там, был на многих конфликтах, но вот в Карабахе пострадал. Владислав Эдуардович со своей милой привычкой задавать вопросы, да, очевидного содержания, спрашивает, а зачем он туда полез? Да работа у него такая, вот и полез. Я не понимаю, что вас удивляет. В общем, желаем Юре здоровья. Продолжаем с вами. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Да, здрасте.
Да, здрасте, Денис. Да, я хотел сказать, что позитивно мы жить начнем и лучше тогда, когда у нас, скорее всего, еще новостной фон тоже немножко поменяется в сторону позитива, да, то есть когда у нас не будет столько негатива в СМИ, так вот, база, мэш, да, который постоянно...
Да, это понятно. Кстати говоря, вот я тоже это постоянно, ну, часто мы это обсуждаем. Смотрите, вот психология человека, потребителя информационных вот этих сервисов такова, что он хочет обсуждать негатив. Вот несколько дней назад мы обсуждали там события, да, ну, достаточно важные, мне пишут, а давайте обсуждать, там вот женщина там в одном городе там с собой сделала страшное, да, все знают что. А давайте мы хотим это, вы это скрываете. Мы не хотим вот обсуждать, что там происходит, мы хотим вот это, да, давайте нам кровищи побольше. Это как вы прокомментируете, если запрос есть, если запрос у людей такой, они не хотят позитив обсуждать, они не хотят его услышать, они хотят вот ковыряться, да, вот в этом самом.
Я могу просто свое мнение, что вот я как бы в целом устал от негатива, вот поэтому я, наверное, вот вашу радиостанцию слушаю и стараюсь как-то обходить такие криминальные новости, чтобы себе не портить.
Вот вы назвали там несколько ресурсов, но ведь популярность, она так и зарабатывается. Популярность зарабатывается на негативе, это написано во многих, да, таких вот там методичках, учебниках журналистских. Это привлекает внимание. А вот кому интересно слушать об успехах, да? Ну, опять врут, опять же это не так, опять же это скука, да? Опять же все это на самом деле вывернуто не так, и Жириновский всех обманывает, и Асафов там искажает информацию. Все прекрасно знают.
Знаете, вот тот же Дудь, он может сделать интервью какое-то негативное, да, и дурацкие всякие вопросы задавать, а может снять какой-то науч-поп-фильм, который также все посмотрят, и всем будет интересно, опять же.
Но только интервью негативное, то, что вот он делает, как такой новый формат журналистского шоу, да, оно привлекает в разы больше, чем вот его эти фильмы, которые тоже популярны, это тоже не отнять. Спасибо за вашу реакцию. Я думаю, что после выпуска новостей перейдем по другой теме. Спасибо всем, кто звонил, кто высказался, и всем, кто не смог дозвониться, всем, кто писал. И пойдем после выпуска последующим темам. Но вот опять же, Владислав Эдуардович пишет, вы ведущий, и вам в карты в руки. Да, когда я беру темы, которые интересны мне и позитивные, да, от вас никакой реакции. Я вот как монологом сижу вам и рассказываю, а вы мне пишете: скучно, скучно, переключаюсь, хочу кровушки еще, может, где-то кого-то грохнули, это хочу пообсуждать. Сейчас выпуск новостей на радиостанции, после продолжим по позитивным темам.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, 8 октября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Что хотел еще с вами обсудить? Вот я хотел, тоже мы периодически берем с вами опросы, сравниваем наше мнение, насколько мы доверяем им, и высказываемся тоже по темам, по которым опрашивают наших с вами граждан, да и нас с вами тоже. И вот еще один опрос вышел, да, называется он по показателю потребительской уверенности. Индекс потребительской уверенности есть такой, периодически он проводится. Вот, что хочу вас спросить, а вот насколько вы боитесь кризиса? Вот насколько вы боитесь то, что кризис еще круче, да, еще круче вот он на нас повлияет, что продолжится там, вот как пишет Владимир, да, что вот Хазин прогнозирует дальнейшее обесценивание рубля, что другие экономические последствия будут. Насколько вы этого боитесь? Насколько вы к этому готовы? Ну и хочу вот провести такое голосование у нас. Если у вас есть готовность в нем поучаствовать и ответить, вот, соответственно, вопрос, боитесь ли вы экономического кризиса? 134-21-35. Да, конечно, боюсь. 134-21-36. Да, привык, в общем, к этой ситуации, нестабильности. В общем, не очень боюсь. Она уже достаточно такая привычная. Это второй вариант ответа. 134-21-36. Не боюсь. И третий вариант ответа. А бояться или не бояться? Бессмысленно. Бессмысленно испытывать какие-то вот эмоции по этому вопросу, потому что все равно никак на это повлиять невозможно, и поэтому оно либо будет, либо нет. В общем, никак не отношусь. 134-21-37. Вот что опрос сказал? Опрос, кстати говоря, провел Росстат по нашему голосованию и вообще по другим таким оценочным, вот по отношению к социологии, таким опросом, мнением, высказыванием. Росстату мы не верим больше всего с вами. Мы там и другим не доверяем, там доверяем там независимым. Ну, по-разному там раскладываются варианты ответов. Вот, но Росстат у нас наиболее, да, не встречает понимания. Не только у нас, да, вообще вот у россиян. Значит, вот по мнению Росстата, люди привыкли к нестабильности и больше не боятся кризиса. Потому что индекс уверенности в третьем квартале нынешнего года вырос на 8 пунктов по сравнению со вторым. Такой стремительный рост этого показателя, по мнению представителя статведомства, наблюдался только в 2014 году и в начале 2015, а потом мы опять стали бояться. Значит, наибольший оптимизм среди возрастной группы от 30 до 49 лет, и рост показателя составил 10%, у молодежи от 15 до 29, вот этот оптимизм, потребительская уверенность, это вырос на 7%. Вот такие данные. И они делают вывод, что у нас пессимистов стало меньше. Не просто оптимистов стало больше, дело не в этом, а в том, что стало меньше пессимистов. Я считаю, что люди просто устали бояться. Вот я считаю, что просто невозможно всю жизнь жить в страхе этого экономического кризиса, что станет там меньше денег, или их вообще не будет, что завтра там продукты подорожают так, что их будет тяжело купить, что бензин будет, я не знаю, там миллион рублей за литр. Да, невозможно в этом неврозе бесконечно жить. Поэтому люди уже говорят, что, в принципе, уже не боятся и привыкли к нестабильности. Значит, 15% положительно оценивают изменения в экономике. Ранее 18% были. Все-таки, видите, да, экономические успехи, ну, делают адекватный вывод из мирового кризиса, да, что он влияет. Вот, но негативные оценки тоже уменьшились. Был 45, стал 36. Люди, которые считают, что ничего не поменяется, Их было раньше 34% во втором квартале, в этом квартале их 45%. Вот такие показатели, там много там деталей, да, спрашивали подробнее. Давайте я, в общем, послушаю ваше мнение. Как вы-то проживаете это? Боитесь, не боитесь? Что, чего ждете или ничего не ждете уже? Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Сергей Подмосковье.
Здрасте, Сергей.
Ну, вот по поводу кризиса, ну, я считаю, надо в первую очередь не бояться, а просто осторожно к этому относиться. И во вторую очередь работать. Вот, я извиняюсь, вот на прошлую получасовку я не дозвонился, а считаю, что чтобы в стране нам жить было лучше, нам надо трудолюбие. Меньше скулежи, а побольше трудолюбия. Надо браться за работу. Вот я работаю, я обычный водитель. Вот я вам звонил, я сам вот из Беларуси, это сам, получил гражданство и работаю, и, честно, не скулю, не ною. Да, работаю по 14 часов, но я получаю достойную зарплату обычным водителем, курьером.
И вы много знаете таких людей, которые вот так же, как вы, думают? Которые не говорят, что я вот работаю по 14 часов, мне за 14 часов должны платить, как вон Сеченов, да? Почему мне платят, ну, деньги там хорошие, но не оценивают меня достаточно, как я хочу?
К сожалению, немного, Александр. Но у меня есть чем сравнивать. Но, и я не знаю, вот надо трудолюбие. И вот второе хотел, простите, время отниму. Вот иммигранты, которые приезжают в Россию работать, я так считаю, вот, что нашему правительству, да, это все наши братья, все наши друзья, это самое постсоветское пространство. Но если ты хочешь нормально работать в России, я считаю, получай российское гражданство. Мы поднимем демографию, и это будут русские люди работать уже. То бишь будут платиться налоги, ну... И в казну, в бюджет. Даже
я понимаю, о чем вы говорите.
Вот я приехал работать, я получил российское гражданство. Потому что я работаю в России. Ну, и я считаю, что это моя родина, Россия. Потому что у меня большинство родственников в Магнитогорске живет, на Урале. Но. И по поводу... Да, я вот вижу свой выход из кризиса. Я сейчас устраиваюсь в вооруженные силы на контракт. В некоторых наших регионах тоже молодежь говорит, вот нет работы, идите в армию служить. Давайте сделаем контрактную армию.
Вопрос задам. А вы ждете, что будет лучше, или ждете того, что будет хуже?
Нет, я всегда верю, я на позитиве, я считаю, верю в нашего президента и вижу, как он страну поднял от Ельцина и как живет Россия сейчас. Это небо и земля. Просто у меня, я же говорю, родственники в Магнитогорске, и сколько мы с ними созванивались, они же друг к другу, мы приезжали и видели, как она жила при Ельцине, вот бабушка моя, и как сейчас она живет при Путине.
Спасибо за ваше мнение. Но я думаю, что с вашей точки зрения, с вашим мировосприятием согласятся немногие. Вот, хотя вот такая у человека оценка... собственной жизни, собственных сил, да, вот работает он водителем. Напомню, что у нас опрос идет по поводу того, боимся мы экономического кризиса или нет. 134-21-35, да, конечно, боюсь я экономического кризиса. 134-21-36, устал я бояться, не боюсь. 134-21-37, это вариант, и мне все равно уже, да, я никак на это повлиять не могу, поэтому что бояться, что не бояться, никак не отношусь. Три варианта ответа. Голосуйте, потом обсудим. Здравствуйте, Николай, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Знаете, мне когда было лет 17, я занимался мотоспортом и очень боялся разрывные прыжки прыгать. И мне тренер, знаете, что сказал? Они боятся только идиоты. Понимаете, о чем я говорю? Вот.
Ну, я понимаю, что вы мне рассказываете мнение своего тренера. Вы хотите, чтобы я с ним согласился?
На самом деле, когда человек думающий и понимающий, он, конечно, понимает. И понимает, как глубоко, в общем-то, где мы находимся.
Это называется, он учитывает риски. Это не совершенно не обязательно, что он испытывает страх, если говорить вот об этом, как об эмоциях.
Страх — это вообще, как сказать, это паническое что-то такое.
Страх — это базовая эмоция человека, он есть у всех.
Ну, ну, умение его преодолевать главное. Ну, это ладно, это не о деле. А потом, вот говорите, больше работать, понимаете? Это хорошо человек, когда лет 28-30 больше работать, а вот в нашем возрасте, там 50+, и так работаем уже на максимуме, и понятно, что уже больше не будем работать. Лучше оно не будет, хуже не было, вот так и живем.
Ну, вы сами кризиса боитесь?
А что сейчас, не кризис, что ли?
Чего нет, понятно, в смысле, еще больше. Нет, сильнее гранит буря.
В этом живем. Да нет, ну что значит, бай, страха нет, понимаешь? Знаешь, что выживем, знаешь, что переживем. Первый раз, что ли? Помните, как это у Высоцкого? Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Вот так вот и живем.
Спасибо за ваше мнение, Николай. Звоните, будем обсуждать. Пишет... Слушатели, вот я не помню такого, Алекс74, видимо, раньше не видел. Пишет он буквально следующее. Как кто против власти что-то говорит, сразу отключает. Несерьезно, Александр. А если вдруг Навальный станет президентом, вы с Гудошником в монастырь или переобуетесь? Секунду. Я думаю, что если такое случится, по вашим фантазиям, соответственно, я думаю, что нас будут преследовать. Причем... достаточно жестко. Но, тем не менее, я вот не живу таким будущим, да, и не живу вот этими отложенными какими-то страдательными ожиданиями. Я живу сегодняшним днем, да, пытаюсь оценивать здраво ситуацию, не ухожу вот в панические или, наоборот, какие-то романтические мечты, да, или в прошлое, да, как у нас вот любят тоже. Вот бы Сталина сейчас, да, вот бы тогда был бы порядок. Или вот если бы то было все, если бы Советский Союз не развалился, тогда бы сейчас ух. Но это не отменяет сегодняшний день. Мы-то живем сегодня, жить нам завтра. Но мы не живем еще послезавтра, да. Хотя такая логика тоже. А вот если послезавтра, не знаю, американцы там что-то там, или кто-то что-то, тогда что? Ну что, это опять же сейчас не жить, что ли? Ну это такие искажения психологические, которые вот общая тревожность, она есть все равно. Сегодня было тоже вот информация по большому исследованию. Очень сильно повлияло вообще все события 2020 года на такое общее психическое состояние, да, делают вывод исследователи. Это видно, правда видно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, вообще хочу сказать, что человек готов любые сложности перенести, если у него есть образ будущего. Но если он знает, что вот сейчас тяжело, но вот через 4 года здесь будет город-сад, понимаете? А вот у нас сейчас... К сожалению, нельзя сказать, что очень плохая ситуация. Люди не голодают, не работают, все так, более-менее, соус.
Знаете, вот я не соглашусь с вами сразу, есть такая логика. Сколько раз мне обещали, что через 4 года будет город-сад? И ни разу города-сада не было. Я вот помню, вот по себе скажу, я смотрел телевизор, да, в босоногой юности, и мне там было сказано... После 2000 года каждая молодая семья получит собственную квартиру. Я думаю, ну я вот план на жизнь, до 2000 дожить, и все нормально.
Ну, все равно человеку нужно к чему-то стремиться. Вот
то есть его так, надо дальше обманывать так же, да? Обещать несбыточное.
Он готов сам себя обманывать, но должно быть стремление к чему-то. Вот в космос, в микромир. Что, у нас сейчас что предлагается человеку? Скажи, будешь бариста. Вот ты был, самый верх твоего мечтания – это бариста. Понимаете? Вот это вот просто... Это уничтожает человека.
Но в микромир стремление. Мы с вами попадем так или иначе после смерти. Каждый из
понятно.
Нас.
Я говорю, стремление к изучению, к познанию. Вот этого, это напрочь отрезано. Мне кажется, сделано специально, чтобы человека как можно больше принизить его возможности. И человек, и тогда, когда люди будут полностью раздавлены уже, вот тогда придут те, кто ими будут управлять. Вот.
Но мы останемся в стране, нами управлять не будут, да, по-вашему?
Ну, да, дай бог, чтобы мы остались в стране.
Как-то мы себя все время отделяем от общества, вот все время, да? То есть вот люди вот такие, они вот сякие, а мы-то другие. Вот всеми будут управлять, а нами не будут, видимо. А потом вот будет вот это, да, но это будет для них, потому что они глупые. Они вот там голосуют за неправильные партии, за неправильных депутатов, мы-то совсем другие. Ну вот, и сидя на этой самой точке, номер 5, да, мы считаем, что вот на людей, на все общество распространяются, да, эти вещи, а на нас нет. Вот кризис там наступает для всех. А вот из-за человеческой глупости, как мы оцениваем, да, это не для всех, но для нас точно нет. Вы в эфире говорите. Алло. Да-да-да, только радиоприемник сразу выключите, пожалуйста.
Выключил, да.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, сколько можно стращать общество?
Поясните тезис, что значит стращать?
Я включаю первый канал. Наш глава государства, уважаемый Владимир Владимирович, говорит, что экономика на подъеме, производство на подъеме, благополучие растет в процентном соотношении. А включая радио и другие каналы, говорят, что все плохо, скоро кризис и все остальное.
Ну, в смысле скоро? Он идет сейчас, вы не видите? И, нет, Путин, и Путин об этом тоже говорит, между прочим, что у нас есть проблемы, например, с безработицей.
С безработицей? Ну, работать надо. Как говорил узбек...
Так если нет работы, канал, если ее нет, где работать-то?
В Москве, к примеру, голодным только ленивый может быть. Вот и все.
Понятно. Напомню, у нас голосование идет. Боитесь вы кризиса или нет? 134-21-35 боюсь. 134-21-36 не боюсь. 134-21-37 и никаких эмоций не испытываю, потому что бессмысленно. Бояться не бояться. Давайте обсуждать с вами. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей.
Здрасте.
Для себя я экономического кризиса не боюсь. Ну, честно говоря, по-моему, последние лет 10 мы и так живем постоянно в этом кризисе. Там чуть лучше, чуть хуже, но, по-моему, уже все привыкли. Ну, безработица мне уже не грозит, уже возраст не тот. Какие-то накопления есть. Вот. Ну, вот, по-моему, сильно лучше, уже как бы всем понятно, что не будет. Ну да, будет, наверное, похуже немножко. Но я единственное, что боюсь каких-то вот шагов резких от нашего руководства.
Смотрите, а вот как вы считаете, можем мы что-то сделать, чтобы стало лучше? Или хотя бы наметился какой-то вот позитивный тренд, как сейчас говорят?
Думаю, что от нас мало что зависит. Вот так что... Ну, а что мы можем сделать? Как в Беларуси устроить?
Нет, я не про это. Например, лучше работать. Например, там, платить налоги. Например, не нарушать правила дорожного движения.
Носить маски.
Носить маски, кстати говоря, да, например. Не заболевать.
Ну, это мелочи, понимаете. Ну, есть... Кризис у нас, он все равно будет. Вот при нынешнем, так сказать, курсе нашей страны, от него никуда не денешься, на мой взгляд. Просто нужно с этим как бы смириться, жить там для себя. Вот. Поэтому можно жить в кризисе, но ощущать, для себя жить нормально.
Ну, то есть, опять же, нас не коснется позиция. Вот нас не коснется. Он вот как-то пройдет, не нужно его бояться, и жить нормально. Кризис. Ну, отличная позиция, я бы тоже, наверное, так хотел бы считать. Стратегические инвесторы и вот Владимир, они прям совпадают в оценке этих ощущений. Стратегический инвестор пишет: кризиса не боюсь, но переживаю, думаю, как бы на нем заработать. И Владимир пишет: а кому кризис, а кому мать родная. Григорий из ПБ. Я только что поговорил со специалистом из Китая. В январе 2021 года пойдет подъем, потому что в Китае эпидемии нет. В остальном мире вакцина как раз будет к январю. Я не шучу. Ну, отсылки на специалистов, источники и так далее, да. Но это версии, предположения, гипотезы, в которые хочется, конечно, верить. Но... Это как в предсказании Ванги, например, поднять их сейчас и пытаться натянуть на нынешнюю ситуацию. Вот с ними так, вот. Наверное, будет вот так. В эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да.
Добрый вечер, Максим, Москва.
Здрасте.
Вы знаете, вот относительно боюсь я кризиса или нет, за себя не боюсь. Но вот за детей, честно говоря, уже немножко переживаю. Потому что пережить в моменте кризис в ожидании того, что... все станут работать, или экономика поменяется, или, не знаю, вирус, неважно, да, но завтра будет лучше, вот это да. А вот это ощущение, что завтра будет лучше, я, честно говоря, начинаю терять, и тут у меня уже за моих детей, так сказать, беспокойство, потому что я же им должен объяснять что-то, я должен объяснять, как они дальше будут жить, как они будут своих детей воспитывать, и ради чего все это. А вот тут у меня кризис такой наступает. И в основном...
Не очень понимаю. Вот если погружаться, да, в вашу мысль, смотрите, то есть вы говорите о том, что вы сейчас детям должны объяснить, как они будут жить через 30 лет, правильно?
Ну, практически.
А вы откуда знаете, как они будут жить через 30 лет? Вот откуда вы, опять же, предполагаете? Вы можете дать какие-то основы. Не обижай, там, кошек, например, да? Переходи дорогу на зеленый свет. Хорошо относись к, там, девочкам. Вы это можете им дать. А сказать, покупай доллары, биткоины, я не знаю, что там, лохокоины, там, золото, серебро, медь, алюминий, прячь в подвал сейчас. Через 50 лет это будет сокровище. Вы не можете сказать. И никто не может сказать.
Согласен, но я бы ушел от такого прям, примитивного, да, упоминания каких-то материальных благ, но я бы хотел им сказать, что будущее, например, там, Вселенной, не знаю, Земли, России, будет базироваться на каких-то отраслях. Рекомендую, например, там, вот сюда обратить.
Да, в биткоины, например. Ну, вы-то откуда знаете, да, вот это заглядывание в будущее и расстройство от того, что не можете его угадать, но оно непродуктивно. Можно сказать, не бойтесь ничего, все мы переживем, все будет хорошо, если мы будем, ну, как-то стараться, да, стараться, там, подобрее друг к другу относиться, это уже поможет.
Ну, знаете, вот это, честно говоря, популизмом попахивает, почему? Потому что сказать ребенку, типа, не переживай, все будет у тебя хорошо, да, а не объяснить ему, что именно он должен для этого сделать, ну, это моя точка зрения, это немножко безответственно.
Да, конечно, да откуда вы знаете, что он может сделать для этого? Ну, откуда вы знаете? Вон деревенский парень пишет, меня учили мои, и СССР скончался. Смысл был какой в этом?
Согласен. Ну, не знаю, и все равно, я еще раз говорю, лично я кризиса не боюсь, образование детей...
И за детей не бойтесь. Дети, на самом деле, мы недооцениваем их. Дети, вот, они уже живут в том самом будущем, которого мы боимся. Они его не боятся, я уверен, даже если на их жизненный путь выпадут какие-то тяготы и лишения... Они без этого заложенного страха будущего, который есть у нас, да, который вот, ну, я часто вижу, они поживут легче и спокойнее. Ах, вас всех заменят роботы. Ну, хорошо, значит, будем там заниматься чем-то еще, да. То есть вот мы за них-то зря боимся. Пусть они свою жизнь проживут, мы все равно на нее никак не повлияем. Можем заложить какие-то основы, да, эти основы надо заложить, потому что это важно. Вот, но опять же, ой, я не знаю, что с ними будет. К сожалению, а может быть и к счастью, да, мы это не увидим с вами, что с ними будем. Смысл бояться того, чего не, для нас с вами не произойдет. Не очень, честно говоря, понимаю, но это очень распространенная такая эмоция. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Так, что-то слетел. Вы в эфире, слушаю.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей.
Я на самом деле предполагал, что будет кризис, и что он будет затянутым. Внимательно слушал аналитиков еще в 2010 году, когда мы только вышли из кризиса 2008-2009 годов. Вот. Ну и, собственно говоря, периодически пытаюсь зарабатывать на этом кризисе. А вот у меня самого в этом году 40-летний кризис состоялся, который, видимо, отложенный 30-летний, знаете. И я тоже решил поменять очень многое в своей жизни. И да, это тяжело, кризис, иметь второй кризис свой собственный, да. Но при этом всем я вижу, что не просто так все происходит с нами и конкретно со мной. Поэтому всем нашим слушателям я желаю того, чтобы они понимали, все, что с ними происходит, происходит, к сожалению или к счастью, не просто так. Может быть, хорошо не будет, но это послужит каким-то витком в их развитии. Надеюсь, что все будет позитивно для всех.
Спасибо. Результаты следующие. 53% боится, конечно, кризиса, 13% его не боится, и 34% уже никак не относится, поскольку повлиять на это невозможно. Результаты, мне кажется, достаточно объективные. Вот. Все время бояться тяжело. Это вот не жить, а только бояться. Это выматывает. Так же, как и жить этим постоянным негативом. Попробуйте как-то свою собственную личную повестку изменить. Или иначе ее жизнь поменяет, если вы будете находиться в таком постоянно подавленном состоянии. Завтра с вами мы продолжим. Я думаю, что надо чаще нам приглашать гостей. Буду стараться это делать, поскольку это интересно, это вызывает живые эмоции, пусть эмоции и негативные. Но вот много пишут, лишь бы не было войны. И на этой ноте мы с вами закончим. Действительно, хуже войны нет ничего. Лишь бы не было войны. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Слушайте радио.